говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Израиль продолжает бомбардировку Ливана. В Нажа-Юртовском районе Чечни произошел бой. Джордж Буш озабочен ситуацией с демократией в России. Израиль продолжает бомбардировку Ливана, самую интенсивную за более чем два десятилетия. Авиаудары нанесены в частности по двум ливанским авиабазам и аэропорту Бейрута. По сообщению Израиля, взлетно-посадочные полосы атакованы после получения разведданных о намерении группировки Хезболлах переправить захваченных ею двух израильских солдат в Иран. Иранские власти отрицают это. Начальник израильского генштаба Дан Халут заявил, что по Ливану могут быть нанесены новые удары. Если израильские города подвергаются ракетному обстрелу, то и Бейрут может быть целью авиаудара. Вчера мы нанесли удар по Бейрутскому международному аэропорту, чтобы показать ливанскому правительству, если оно действует против Израиля, то не вправе рассчитывать на безопасность. Все очень просто. По словам генерала, чтобы этого не произошло, правительство Ливана должно обуздать группировку Хезболлах. Ливанские власти призывают Израиль к перемирию. Лидеры многих стран мира и международных организаций осудили военную операцию Израиля в Ливане. ООН, Еврокомиссия, Россия, Италия и Греция призвали Израиль прекратить удары по Ливану. Министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет заявила:
«У Израиля есть полное право отвечать на непростительные провокации. Но хотя Израиль имеет право принимать необходимые меры для обеспечения его безопасности, он должен использовать методы, которые не ведут к эскалации, которые пропорциональны и взвешены, соответствуют международному праву и не несут страданий и гибели мирному населению».
Президент США Джордж Буш возложил основную ответственность за эскалацию напряженности на группировки Хезболлах и Хамас. В то же время Буш призвал Израиль воздержаться от действий, которые могли бы дестабилизировать обстановку в Ливане. В Нажа-Юртовском районе Чечни в четверг в ходе спецоперации убито, по уточненным данным, 13 боевиков, двое задержаны. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в бою погибли два милиционера, шесть получили ранения. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе в минувшее воскресенье. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Между тем, в Иркутске совершил очередную аварийную посадку самолет авиакомпании «Сибирь». Пострадавших нет. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юлия Капралова.
Новые данные о числе пострадавших в результате авиакатастрофы аэробуса А-310 в Иркутске озвучили сегодня на заседании правительственной комиссии. Заместитель министра транспорта Борис Король сообщил, что трагически погибли 124 человека. Все они обнаружены. На текущий момент опознано 98 тел погибших, 65 выданы родственникам. Продолжается отправка погибших к местам захоронений. В пятницу в Иркутске пройдут очередные похороны погибших при крушении самолета «Иркутян». Накануне состоялось погребение первой части опознанных. В больницах Иркутска сейчас остаются 42 пострадавших в авиакатастрофе. Между тем, в Иркутском аэропорту очередное ЧП. В 11:20 по местному времени совершил аварийную посадку аэробус авиакомпании «Сибирь». Самолет выполнял рейс 778 Москва-Иркутск. Больше 3 часов борт кружил над городом, чтобы выработать топливо. Посадка прошла удачно. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
Радио Свобода. Новости.
В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограмм был доставлен домой из воинской части, где проходил службу. По словам военных, Хабиров самовольно покинул часть и был найден только через месяц в состоянии сильнейшего истощения. Позднее его поместили в госпиталь, где он пытался повеситься. Отец Хабирова считает, что его сына избивали и месяц держали без еды. В Екатеринбурге увеличилось число госпитализированных с симптомами острого пищевого отравления. В подавляющем большинстве это граждане Турции и Таджикистана, строящие торговый центр «Икеа». С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
На сегодняшний день количество пострадавших около 170 человек. Большинство из них, более 150 человек, доставлены в городскую клиническую больницу. Остальные размещены в других лечебных учреждениях. У всех сходные симптомы острой пищевой интоксикации. Окончательный диагноз поставит Роспотребнадзор по результатам бактериологического психологического исследования. Все пострадавшие граждане иностранных государств, в основном Турции и Таджикистана. Ежедневно на строительной площадке работают 1500 человек. Питаются они в крытом павильоне. Еду и воду строителям привозят сотрудники двух коммерческих организаций, с которыми у них заключены договоры, рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Римма Бобина.
С места происшествия были изъяты образцы пищи. По требованию прокурора района приостановлена работа пищеблоков.
Сегодня прокуратура Верхосетского района Екатеринбурга, где расположена строительная площадка торгового центра «Икеа», возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России. Выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Буш заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над бывшим руководителем российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. В открытом письме президенту России Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного в письме политическим заключенным. В Турции состоялась официальная церемония открытия нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. На ней присутствовали лидеры Турции, Грузии и Азербайджана, а также руководители участвующих в проекте компаний. Грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, выступая на церемонии.
Этот проект несет нам всем безопасность, стабильность и обещает лучшее будущее. Это не только вопрос энергетической или экономической независимости, это вопрос подлинной независимости наших стран.
Сказал президент Грузии. В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. В частности, в Багдаде в результате взрыва бомбы, заложенной в мусоре, погибли 5 уборщиков улиц. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы автобиография Вахуштика Татышвили и интервью с режиссером Иваном Поповски. Во второй части передачи «Перспективы Московского международного кинофестиваля», «Золотые софиты Петербурга» и «Повседневность русских городских обывателей». В Санкт-Петербурге в издательстве «Беркутов» вышла автобиографическая книга известного грузинского писателя, фольклориста, переводчика персидской, немецкой и русской поэзии на грузинский язык Вахушти Кататышвили. Необычность издания заключается в том, что оно содержит в себе вместе с переводным русским оригинальный грузинский текст. Готовится к изданию, осуществленной в самое последнее время в период обостренных российско-грузинских межгосударственных отношений, переводы Кататышвили стихотворений Пастернака. В свое время, будучи в гостях у Вахушти Кататышвили, Андрей Вознесенский посвятил ему экспромт: «Не царевны повсюду, а лягушки-квакушки. Если хочется чуда, загляните к Вахушти». С писателем встретился мой тбилисский коллега Юрий Вачнадзе.
О чем бы вы ни беседовали с Вахуштей Кататышвили, разговор он непременно начнет с темы поэтического перевода.
Искусство перевода – это особое искусство. Это великая гуманная миссия – быть посредником между культурами народов. Это искусство понимания тайн творчества.
Этот голос в Грузии знают все. Глухое, натреснутое его звучание мгновенно переносит слушателя в необъятный поэтический мир. От Рильке до Низами, от Фирдоуси до Мандельштама звучит музыка поэзии. Порой кажется, что любимые в Вахушти Кататышвили бетховенские интонации буквально резонируют в его стихах. Его стихи – это не оговорка. Хотя Вахушти, в первую очередь, замечательный переводчик персидской, немецкой, русской поэзии на грузинский язык, но он и писатель, и собиратель, и пропагандист народного поэтического фольклора, и сам превосходный поэт. Именно поэтому в переводах Кататышвили рядом с голосом автора всегда слышны его собственные поэтические интонации. В музыке ведь тоже звучание мелодий изменяется в зависимости от гармонического обрамления. Что же касается физического звучания голоса самого Вахушти, это результат тяжелой болезни. Но, как говорят в Грузии, «зогичири маргебелия» – иногда беда на пользу. Гармоники, обертоны его речи, словно содержат в себе некую тайну. Излучаемые глухими натреснутыми звуками какие-то особые флюиды находят пристанище в сердцах слушателей.
Мне сделали операцию гортани, вырезали одну голосовую связку, поэтому у меня такой интересный голос.
Интересная деталь. Двери дома Вахушты в центре Тбилиси, на улице, носящей имя его отца, писателя и общественного деятеля Вахтанга Кататышвили, расстрелянного в 1937 году, никогда не запираются. Можно войти, не постучавшись. Между прочим, дом этот во время гражданской войны начала 90-х был сожжен. Уничтожена замечательная библиотека Вахушты, рукописи его сочинений.
Мою книгу, где написана моя жизнь, «Век мой минутный», я так назвал, это хроника одной семьи и трагедии одной семьи в сталинские времена. Я издал это по-грузински. Я подарил в Петербурге грузинам, там живущим и работающим. Русский молодой бизнесмен Дмитрий Беркутов. У него жена грузинка. Жена говорит Хатуна: Я, говорит, читаю вашу книгу, и то смеюсь, то плачу. Дима спросил, говорит, что ты читаешь переведи. Я пересказал вкратце, говорит. Он сказал, говорит, поедем. Виделись, я хочу познакомиться с этим человеком. И специально приехали. И вдруг в Тбилиси он заявляет, Батонов, ты что надо делать, чтобы я тоже смог прочесть вашу книгу? Ну, я сказал, надо перевести. Ну, это связано с затратами и связано с большими трудностями. И этот Дима Беркутов говорит, мне не страшны никакие трудности, я хочу издать эту книгу. Он финансировал эту книгу, он издал это в Петербурге. И оттуда звонит Батонов, что я решил и грузинский текст тоже включить. Ну, я говорю, для чего, Дима, лишние затраты? Кто будет читать в России по-грузински? А он говорит, в России очень много грузин, которые забывают свой язык. Я не ожидал, потому что, по-моему, ни один грузинский бизнесмен не начал бы думать так глубоко о национальном самосознании живущих за границей грузин. Вот это ненаглядный пример тех благородных отношений, которые были между нашими народами, между интеллигенцией и между простым народом, я сказал бы. А сейчас, кто мутит воду, я не знаю, откуда они. И какой они нации, потому что подлость не имеет нацию. И культура тоже не имеет нацию, потому что культура, духовная культура, не имеет границ государственных. Я перевел сперва Иннокентия Анинского, потом Макса Волошина, потом Гумилева, потом Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, мою любимую поэтессу, и Иосифа Бродского. И получилось, но не получался Пастернак. Несмотря на то, что я с самого детства его стихи знаю наизусть, я начинал переводить Пастернака, но все это рвал и выкидывал. Так продолжалось 45 лет. И вдруг недавно просто сел и начал переводить. И 20 стихотворений подряд, ну не за одну ночь, за одну неделю я перевел.
Если не трудно, прочтите оригинал и перевод одного из стихотворений.
И во всех сборниках Пастернака первое стихотворение это «Февраль достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Теберуалия цераминдева мелмит тут срамлит квитинит карит, санам гргвинави уаминдоба Шавга запхула дам тия гарет. Вишавает ли тормет шаурат. Гавцде хвела персуси ертхэши. Саду агарес яур заурит. Цремца да мелан сачарбепст хэши. И ветер криками изрыт. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыт.
Из стихотворений 89 года русской поэтессы Анны Бердичевской, посвященного Вахушты Котетишвили. «Барабулька, спит Пицунда. Так куда же ты спешишь? От Керчи до Трапезунда, травы, сейнеры, полундра. Ну, а здесь такая тишь. Правда, есть один случайный фольклорист необычайный. Есть один востоковед, переводчиков начальник, рыболюб и рыбоед. Есть один сподвижник Рильки. Если к морю наезжает, тюльку кушает без вилки, не пропустит даже кильки, барабульку обожает. Этот ученик Хафиза, он по бережку прогульщик, утопая в дыме сизом, наслаждаясь теплым бризом, воспевает гуманизм, сам же страшный барабульщик. Счастье кратко, море зыбко, над Пицундой месяц май, слушай, маленькая рыбка, никуда не уплывай, светлячками вечер дразнит барабульщик и дарбазник, рыбовед востокоед приглашает на обед, и хотя он безобразник, стать его обедом праздник, потому что он поэт. На обеде этом самом будешь рыбкой, буду дамой. Станем вместе мы фарсить, и услышим мы Хайяма, может статься на фарси.
Юрий Вачнадзе разговаривал с писателем и переводчиком Вахуште Кототешвили. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. У нас на очереди интервью с Иваном Поповским. По происхождению он македонец, закончил Российскую академию театрального искусства, мастерскую Петра Наумовича Фоменко. Всех заворожил своим спектаклем «Приключения» по произведению Марины Цветаевой. С тех пор много работает в России, и мы зовем его Ванечкой. Он ставит драматические и оперные спектакли, например, в Центре оперного пения Галины Вишневской, в Театре Елены Камбуровой и в Большом театре. А разговаривает с ним Павел Подкладов.
Еще на втором курсе ГИТИСа македонский паренек, которого все окружающие ласково называли Ваня и фамилию произносили на русский лад, Поповский, построил для своего первого спектакля в коридоре института загадочный, уходящий в бесконечность тоннель, между двумя порталами которого в узкой полоске света обитали герои цветаевской пьесы «Приключения». Сокурсники режиссера, ученики Петра Наумовича Фоменко, читали стихотворные тексты со сцены в первый раз и делали это с восторгом, упоением и озорством. Поэтическое действие имело фантастический успех и у зрителей, и у критики. Его даже официально признали лучшим столичным спектаклем года. Ивана, конечно, заметили. В 1992 году его приглашает в свой театр Алла Сигалова на постановку пьесы «Кроммелинка. Ваятель масок», а в следующем году он едет в Нью-Йорк, в театр «Феникс», где ставит «Баню Маяковского». За это время знаменитыми стали и его сокурсники Фоменки. В следующий раз им удалось поработать в той же компании в 1994 году. На парижском русском сезоне Иван поставил спектакль «Балаганчик» Александра Блока, который потом игрался и в Москве. Возвращение к русской поэзии и к Серебряному веку, в частности, не было неожиданным, поскольку Иван еще со студенческой поры прикипел к этой теме и, как выяснилось, вовсе не собирался с ней прощаться. Потом в мастерской Фоменко Иван поставил «Отравленную тунику» Николая Гумилева и вместе со своими друзьями нашел в спектакле особый ритм, стихию стиха, и насытил эту стихию мощной, страстной силой, нежностью и загадкой. В 2003 году Иван Поповский опять отправился на сторону. На сей раз для такого похода он выбрал театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Первый спектакль, который он поставил в этом театре, назывался «ПС «Грёзы». Четыре девушки поют песни Шуберта и Шумана в современной аранжировке. Но внутренняя драматургия собранных воедино песен немецких романтиков превращает это, на первый взгляд, легкое зрелище в философскую притчу, высокую драму человеческой души.
Иван, давайте начнем со школы. Вы действительно плоть от плоти, кровь от крови Петра Наумовича Фоменко? Или вы все-таки сын, который идет абсолютно своей дорогой?
Довольно трудно ответить на этот вопрос. Конечно, можно себе льстить и хотеть, мечтать, чтобы можно было ответить положительно. Просто я счастлив, что кроме запланированных мною 5 лет учебы, моя учеба затянулась на 18 лет. Я рад, что я могу быть довольно часто рядом с Петром Наумовичем, слушать, продолжать учиться, разговаривать. Очень откровенным. Это очень редко для режиссера общепринятое высказывание, что режиссер это очень одинокая профессия. И очень редко у режиссеров получается иметь такого родного человека рядом, с которым можно и в трудные, и не в трудные моменты поговорить.
Вы могли бы сформулировать, в чем состоит суть или изюминка театра Ивана Поповски?
Ну, я бы сказал, что рано, хотя наверняка уже спектакли «Приключения», «Балаганчик», «Отравленная туника» оставляю за рамки носорогов, так же, как и спектакли театра «Камбуровой», и «ПС «Грёзы», и «Абсент», Диамант, и в меньшей степени, наверное, Акуджава. И спектакли, которые я делал не в России, та же «Баня» Маяковского в Нью-Йорке или в Бостоне, там, где они был, или в Париже, «Фаусте» Елена Юрченко. То есть это все пьесы, которые наверняка имеют что-то общее. Не знаю, как это назвать. Наверняка ключ все-таки лежит, наверное, в приключении, потому что «Приключения Цветаева» это было для меня такой первой профессиональной работы. Она определила каких-то направления желания, поиска, звучания слова на сцене. И пока это все было в основном на фоне поэзии. Благодаря поэзии и в опере музыки и поэзии. Поэтому, наверное, вот это сочетание музыки слова, музыки, музыки тела, музыки пластики, музыки света, музыки сценографии. Одно перетекание, одно движение, одна попытка создать какое-то иное измерение. Ну, другой мир. Театр, который не похож на то, что нас окружает. Как самоцельное, самодостаточное, самообразное произведение жизни.
Музыка – это одно из главных составляющих, если не главное, вашего творчества. Вы чувствуете драматургию этой музыки сразу или первичен все же замысел изобразительный?
Я не знаю, как происходит, но точно знаю, что это не отдельно. Это происходит одновременно, но импульс все равно в музыке. Я все то, что рождается, рождается благодаря музыке и благодаря людям, артистам, певцам. И это вне зависимости, как речь идет о музыке или о слове. То есть это нету так, чтобы отдельно я придумал какую-то форму, а потом эту форму питаюсь.
Иван Поповский готов часами говорить о друзьях-сокурсниках и нынешних коллегах по мастерской Фоменко, в шутку называя их сумасшедшими, так как ни в одном другом театре не наблюдается такого повального трудоголизма. Мастерская по-прежнему остается для Поповски вторым домом, но при этом он с удовольствием работает и на стороне, в частности, в уже упомянутом театре Елены Камбаровой, где недавно поставил совершенно фантастическое действо под названием «Абсент». Увлекшись оперой, Иван стал сотрудничать с Центром оперного пения Галины Вишневской. Результатом этого сотрудничества стали оперы «Царская невеста» и «Риголетто». Интервьюер, конечно же, не мог обойти оперную тему в творчестве своего визави.
Что побудило вас заняться вот этим жанром нелегким?
Мне кажется, что это такое довольно естественное продолжение моей любви к поэзии, к поэтическому театру. То есть, если в поэзии есть слова, есть ритм, нужно найти музыку слов. В опере есть слова, есть ритм, есть музыка слов. То есть, это такое логичное продолжение вот этих моих увлечений и любви вот этой. И действительно, мне кажется, что опера – это такой возвышеннейший жанр, который совершенно синтетического, то есть такого искусства, где все должно быть равноценно.
Успехи Ивана на оперной ниве в последнее время стали столь заметны, что в нынешнем сезоне Мстислав Ростропович пригласил его в Большой театр на постановку «Не больше, не меньше. Войны и мира» Сергея Прокофьева. Впоследствии, как известно, Мстислав Леопольдович отказался от этой работы, и герой сегодняшнего сюжета оказался в очень непростой ситуации.
Я не люблю таких вопросов, они с элементами желтизны, но тем не менее. Все-таки вы попали в конфликтную ситуацию, вас пригласил Мстислав Леопольдович, а потом, как известно, ушел из этого проекта, как сейчас принято говорить, и вы попали между двух огней, что называется.
А я тоже не люблю об этом говорить, я практически не говорил ни разу об этом. Но слава богу, что несмотря на всяческие попытки, прямо почти, что мне показалось даже желание, чтобы грянул скандал не получился. Я думаю, что и со стороны Большого театра, и тем более со стороны Мстислава Леопольдовича, вся эта история замялась без каких-то особых последствий. Действительно, я оказался там перед трудным выбором, потому что с одной стороны, первый момент моего желания было такое чисто, простите, пожалуйста, за хвастовство порядочного человека, что мне надо уходить вместе с Ростроповичем, но довольно быстро, почти что через сутки, очухался. Это было не без разговоров с Мстиславом Леопольдовичем, не без разговоров с Иксановым, и я все-таки принял решение, что я должен завершить мою работу, что я все-таки не один, что со мной есть Боровский, что со мной есть Ангелина Атлаги, что со мной есть куча солистов, которые довольно много туда вложили. И я принял решение, что я должен это довести до конца. Я разговаривал и с Петром Наумовичем, я разговаривал и с Покровским в это несколько часов. Но я в итоге сам принял решение, что я должен это закончить, потому что, в конце концов, я бы никогда бы не знал бы, сделал бы я это или не сделал бы.
Между тем, неведомая сила по-прежнему влечет его в главный театр его жизни – мастерскую Фоменко. Недавно он сотоварищи удивил театральную общественность спектаклем по пьесе одного из родоначальников театра абсурда Эжена Ионеско «Носорог». И критики, и зрители приняли этот острый, резкий и злободневный спектакль настороженно. Уж очень не похоже новое сценическое произведение на то, что делал эстет Поповский раньше. Да и в творческую линию мастерской Фоменко «Носорожий абсурд», казалось бы, никоим образом не вписывался. Но тем и хорош Иван, что никогда не знаешь, чем он озадачит тебя в очередной раз. А началось все, как выяснилось, с самых обыкновенных этюдов, самостоятельных актерских работ, которые Петр Наумович всегда приветствует в своем театре. Собрались давние единомышленники Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Иван Поповский и решили попробовать копнуть ту самую абсурдистскую пьесу, о которой давно и заинтересованно говорил Фоменко.
Мы старались не пытаться делать пьесу абсурд.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Начальник израильского генштаба Дан Халут заявил, что по целям в Ливане могут быть нанесены новые удары. По словам генерала, чтобы этого не произошло, правительство Ливана должно обуздать группировку «Хезболлах», которая похитила двух израильских солдат и подвергла ракетному обстрелу ряд населенных пунктов в Израиле. Лидеры многих стран мира и международных организаций осудили военную операцию Израиля в Ливане. В Нажаюртовском районе Чечни в четверг в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 13 боевиков, двое задержанные. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в бою погибли два милиционера, 6 получили ранения. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Правительство России приняло сегодня решение о выплате компенсации семьям погибших и пострадавшим. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее его в состоянии коми при весе 28 килограммов доставили домой из воинской части, где он проходил службу. По словам военных, Хабиров самовольно покинул часть и был найден только через месяц в состоянии сильнейшего истощения. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России. Выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Буш заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый, справедливый суд над Михаилом Ходорковским. В открытом письме Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного политическим заключенным. В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. В Турции состоялась официальная церемония открытия нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан». На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В второй части программы «Повседневность русских городских обывателей», перспективы Московского международного кинофестиваля и золотые софиты Петербурга. На 28-м Московском международном кинофестивале в конкурсе экспериментального и дебютного кино «Перспективы» победила узбекская картина «Чешма. Источник». Режиссер Ёлкин Турчиев показал один день из жизни молодой девушки. Оказалось, что самые интересные ленты конкурса «Перспективы» либо сняты молодыми женщинами, либо рассказывают о сильных женских характерах. Тему продолжает Елена Фанайлова.
Фильм Ёлкина Турчиева «Чашма. Источник» не только снят у девушки, он снят как будто глазами девушки. Она видит в жизни только красивое. В основном узбекский пленэр и натюрморты. Одета по рецептам журнала «Севентин», у нее, сельской жительницы, розовый фарфоровый маникюр звезды узбекского театра и телевидения актрисы Нигоры Каримбаевой. Ее героиня, юная невеста, возвращается из города в электричке, огорченная тем, что бывшие односельчане не так благородны и счастливы, как ей представлялось, что взрослый женский мир, куда она собирается, не так радужен, как хочется, а взрослые женщины не торопятся подтвердить, что любовь длится вечно. Человек в камуфляже спрашивает, не надо ли ей помочь, но девушка в раздражении опускает на глаза капюшон. Ее маленький бунт заканчивается тем, что на мобильник звонит жених, после строгого вопроса которого, ну, ты хорошая девочка или плохая? Зритель понимает, что девочка, конечно, хорошая, никуда от судьбы не убежит. Более того, девочка настолько хороша, что критикует живущую в городе дочь соседки, которая 15 лет не может помириться с матерью. А мать в свое время выгнала ее из дому за решение самостоятельно выйти замуж. То есть фильм, награжденный жюри за искренность и человечность, на самом деле пропагандирует не столько национальные традиции, сколько ценности патриархального общества. Не думаю, что автор сценария и режиссер Ёлкин Турчиев отдает себе в этом отчет.
Я видел то, что видел, но как бы глазами женщин. Я считаю, что они намного интереснее в данный момент, чем мужчины.
Достоинство ленты «Источник» – попытка продолжить традиции узбекского лирического кинематографа 70-х годов. Но сегодня фильм, снятый без учета социальных реалий, как бы он ни старался быть искренним, страдает некоторой фальшью. Как ни странно, фальшиво не выглядят лирические приключения героини чешского фильма «Рестарт», хотя она и работает в рекламном агентстве. В России принято показывать этот мир как пустой и циничный. Молодой чешский режиссер Юлиуш Шевчук, учившийся в Нью-Йоркской киноакадемии, рисует свою героиню как девушку несколько авантюрную, но весьма умную и смелую, готовую идти на риск и отвечать за свои решения. Отборщик фильма, кинокритик Алексей Медведев, считает, что главное достоинство фильма «Рестарт» лежит в формальной сфере.
Не всегда на должной глубине прорабатывает сценарий и характеры, но то, что в этой картине хорошо, это настолько хорошо, что это выделяет ее над средним уровнем и дебютов, и вообще европейского кино. Там есть потрясающие монтажные приемы, съемочные приемы, прихотливые видоизменения хронологического порядка, звуковые эффекты, ускоренная съемка, цейтраферная съемка, замедленная съемка, любые технические приемы, и это уже не клиповый монтаж пресловутый. Я вот даже клипов так смонтированных не видел. Это уже просто какой-то киберпанк и новая эра в монтаже.
А мне кажется, что именно визуальная насыщенность фильма «Рестарт» делает героев и их переживания достоверными, точнее, художественно убедительными. История, снятая немкой Сабиной Михель, на достоверность не претендует, поскольку фильм «Возьми себя в руки» — это сюрреалистическая притча и черная комедия. В этом жанре художественная убедительность обычно выглядит несколько иначе, нежели в реалистическом повествовании, говорит историк кино Любовь Качалина.
Странная смесь немецкого, чуть тяжеловесного совмещения абсурда, юмора, приторможенный слегка кустурица, вот такой вариант немецкий. Здесь присутствуют и элементы мистики, и все это, казалось бы, несовместимые вещи, но они как-то удивительно уживаются в фильме. И этот юмор не показался совсем черным. В общем, там есть какие-то моменты, чуть-чуть, может быть, неуклюжие, как бы легкое косноязычие, но даже оно производит впечатление очаровательной косолапости, которая бывает у подрастающего поколения.
Жесткий взгляд демонстрирует и полька Анна Едовска. Сюжет ее фильма отчасти перекликается с сюжетом фильма-лауреата «Чашма». Девушка бунтует против устоявшегося мира, но в отличие от узбекской героини, доводит этот бунт до конца, уходя из семьи. Я начала заниматься этой темой потому, что мы находимся в сети четких, ощутимых рамок и контактов с реальностью. И в глубине души у каждого из нас есть желание оборвать эти связи, сделать что-то невозможное, глупое. Во время работы над фильмом я связывалась с организациями, которые занимаются пропавшими без вести. В Польше чаще всего из семей пропадают мужчины. Но уже заканчивая фильм, я узнала, что был случай, когда женщина, отдыхая с мужем на пляже, сказала ему, что сходит за сигаретами. Ее нашли 5 лет спустя в Марокко. Такие истории все еще происходят. В каждом из нас где-то глубоко дремлет такая потребность.
В каждом из нас есть где-то глубоко укрыта такая потребность.
В обеих женских лентах, польской и немецкой, любовь побеждает смерть, как сказал бы Хармс, неизвестным способом. Победит ли любовь в российском фильме «Маяк», главном, на мой взгляд, открытии конкурса «Перспективы», непонятно, поскольку история северокавказских конфликтов еще не дописана. Финал фильма остается открытым. Фильм «Маяк» снят 26-летней выпускницей ВГИКа Марией Саакян по сценарию ученика Юрия Арабова Гиви Шавгулидзе. «Маяк» — это тоже женская история, в основе которой реальные события из жизни матери-сценариста. Девушка приезжает в село, где идет война, к деду и бабке, которых играют Ольга Яковлева и Сос Саркисян, и Софико Чаурели в роли их подруги. Действие происходит то ли в Нагорном Карабахе, то ли в Сухуми. Это не слишком понятно.
Это не важно как раз. Потому что после того, как мы с группой посетили Сухуми, так же, как и Шуши, мы поняли, что абсолютно одно и то же. Одна и та же как бы драма. Одинаковые корни событий, одинаково все начиналось, и, в общем, результат одинаковый, потому что люди уезжали, да, покидали свои родные места. Там, допустим, меня конкретно не так это коснулось, как Гиви, потому что Гиви уже домой вернуться не может. В его доме живут другие люди. Все. Меня пускают, к счастью, в Армению. У нас просто была блокада, были тяжелые времена, но сейчас, надеюсь, больше не будет. Я стараюсь там снимать, дабы еще больше там бывать. И курсовую работу, и дипломную работу я снимала там.
Режиссер Мария Саакян сознательно избегает показа ужасов войны. Ужас имеет скорее бытовой и ежедневный характер. Постоянно нет электричества, поезда не ходят, по ночам стреляют. Утром видны следы бомбежки, дом соседей разрушен. Но врагов в фильме нет, как будто войну ведет неведомая сила.
Но это то, как я чувствую, то, как я знаю. Для меня нет врага конкретного, для меня есть война как враг. Потому что конкретно азербайджанцы не могут быть виноваты, да, в войне. Просто кому-то стало нужно, наверное, чтобы то, что было, распалось и перестало существовать. У нас художница сербка. То есть она все это тоже через себя перенесла. Мы все... При этом всегда все не могут прям совершенно искренне пойти и сказать, вот я там, я не могу пойти и сказать, что я вот очень люблю тюркское, скажем так, да, население. Потому что в крови лежит обида за то, что было, за геноцид. То есть это ты через это не можешь себе переступить. Но я понимаю, что с другой стороны такие же люди, которые тоже не могут через себя переступить. То есть пока мы не научимся это вскрывать и понимать, что мы люди просто. Меня потрясло отношение азербайджанского современных людей. Мы вставили кадры хроникальные. 50-х годов. Проезд по Шуши. Мирный, прекрасный проезд. Город есть, да, тот, который я видела, что города больше нету. И попросили их как бы разрешение использовать в фильме. Они сказали, мы не можем взять на себя ответственность за ваше использование в фильме, потому что у вас такая тема, у вас режиссер с армянской фамилией. Все, запретили. А у меня уже монтаж был утвержден. Мне пришлось перемонтировать, ехать опять в архивы и так далее. Вот этого я понять не могу. Ведь там мыслящие люди в Министерстве культуры сидят.
Мария Саакян говорит, что несколько изменила первоначальный сценарий Гиви Шавгулидзе.
Основной конфликт был конфликт с бабушкой, который как бы был таким зеркальным отражением собственной войны вокруг происходящей, что пока мы как бы не договоримся между собой, и война не закончится, и не будет возможности уехать. То есть это была та мысль, которую он вот вел. Вот. Но с Гиви мы очень здорово, мне кажется, как-то... Как говорят люди, которые читали сценарий и видели фильм, они говорят, что фильм в точности передает ту же самую эмоцию и оставляет то же ощущение, которое был в сценарии, при том, что совершенно разные по фабуле истории. Ну, то есть основная история та же, но коллизии другие.
Марию Саакян, которая признается в любви к Параджанову, можно упрекнуть в некоторой красивости, не соответствующей серьезности темы. Начальные титры фильма заслуживают отдельного упоминания. Каллиграфические студии превращаются в черные тучки дыма на фоне гор Кавказа. Мария говорит, что не хотела браться за этот сюжет из-за слишком личных переживаний. Уговорили друзья. Сейчас хотела бы снимать менее лирически, более жестко. На фестивале видела фильм «Горбавица», привезенный вовне конкурс московскую программу, снятой женщиной-режиссером, хорваткой Ясмилой Жбанич.
Очень сильная история, по-моему, неплохие лица, но я в кино еще другого. Для меня все-таки кино, оно не имеет права быть только политическим. В принципе, я человек, который идет через визуальное. Мне очень важно, как ты показываешь, как ты себя рассказываешь. И именно себя мне еще тоже важно. Вот там вот этого я не видела. Но я прослезилась где надо. То есть я понимаю, зачем это кино сделано.
Кино «Горбавица» сделано, как его делали в 70-е, с героиней, похожей на Ани Жирардо, с нарочито простым изображением, лишенным даже намека на символизм. В нем любовь побеждает смерть не таинственным путем, а путем огромных душевных усилий героини, которая пережила чудовищный опыт военной Югославии. Фильм о сильной женщине получил золотую пальмовую ветвь в Каннах, и, видимо, в этом году некоторым образом влияет на общую картину конкурса «Перспективы» Московского международного кинофестиваля.
Елена Фанайлова рассказывала о втором конкурсе Московского международного кинофестиваля, который называется «Перспективы». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Объявлены номинанты высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». В этом сезоне софиты будут присуждаться в 12-й раз, а вместе с ними в этом году будет вручена премия имени Георгия Александровича Товстоногова за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, рассказывает Татьяна Вольцкая.
«Золотой софит» – главная театральная премия Петербурга, присуждается по традиции в начале нового театрального сезона, но интрига завязывается уже сейчас, потому что именно летом становятся известны имена номинантов, представителей всех театральных профессий за достижения в различных театральных жанрах. Это своего рода итоги работы всех городских театров в минувшем сезоне, подводимые по каждому жанру экспертными советами. В этом году в фестивале номинантов «Золотого софита», проводящемся с 2002 года, примут участие 19 ведущих государственных театров города, представляющих 31 спектакль-номинант. Перечисление актеров, попавших в этом сезоне в номинацию «Лучшая мужская и лучшая женская роль», а также «Лучшая роль второго плана» и «Лучший актерский ансамбль», займет очень много времени, их около 60. А вот номинантов режиссеров всего 3. Это Михаил Бычков за спектакль «Заговор чувств» по пьесе Юрия Олеши, театр имени Ленсовета, Лев Додин за «Короля Лира», Малый драматический театр «Театр Европы», и Тимур Чхиидзе за спектакль «Мария Стюарт» по пьесе Шиллера «Большой драматический театр имени Товстоногова». «Мария Стюарт» и «Король Лир» к тому же попали в номинацию «Лучший спектакль» вместе с «Пышкой» по Мопассану в постановке Владислава Пази, театр на Литейном. О том, что такое «Золотой софит», говорит артист Андрей Толубеев.
«Мы никогда не стремились к состязательности. Нам кажется, что это скорее парад планет. Есть там раз в 15 или 20 лет, когда они полностью сходятся, и такой букет, такое влияние на человечество сразу оказывают все эти планеты, выстроившиеся в ряд. Но это может не получиться в этом году. Как есть, так и есть. Надо исходить из того, чем богаты на сегодняшний день. Может быть, из этого делать какие-то выводы. А может быть, и не надо делать выводы творчества. Но математики уже на этом этапе не поддается. А наше дело играть, выходить, этот самый коврик расстилать и открывать нашим петербургским зрителям свою душу по мере возможности. Потому что это и есть самое ценное. Это и есть, мне кажется, в театре то, чего надо искать, значительно больше, чем какие-нибудь другие преимущества русского театра. Все-таки сострадательность и душевность.
Но вообще-то Андрей Толубеев считает, что как раз сострадательности и душевности современному русскому театру и не хватает.
Заметили герои кинематографа какие. И такие же герои сцены очень часто не только в столице, но в провинции эксперименты проводят просто в сторону антигуманизма, против морали. На этот коврик, который расстилали всю жизнь и говорили о вечном, начинают говорить о самых низменных страстях, низменных потребностях. Это не возвеличивает человека. А мы так мало живем на этой земле, чтобы еще унижать друг друга. Это недостойно художников.
На этом фоне есть что-нибудь, что как-то вас утешало?
«Мария Стюарт» в значительной степени событие, потому что там о вечных вещах говорится. Я не имею в виду о любви в данном случае, а вечные вопросы власти, силы, нравственности. И в лучших традициях классического театра сделано. Вот, чтобы это-то не потерять, ну ладно, ну приобретайте что-то новое. Потом это новое либо устоится, либо растворится так же в вечности, как и многие другие инновации. Но то, что завоевано, то, что проверено временем, веками, что уважают во всех уголках планеты, чтобы не уважать в собственном доме, в собственной стране, отечестве, это странно.
Так вот разговор о премии неизбежно переходит в разговор о театре как таковом. Но и театральной труппе, и каждому актеру просто необходимо внимание и поощрение. В этом и есть смысл всех на свете премий, говорит сценарист «Золотого софита» Вадим Жук.
Я, когда был молоденьким, был драматическим актером в Красноярском ТЮЗе играл, и там у нас начинался спектакль с танца. Танцую я плохо. И мне Варя Шабалина, покойная, блистательная была актриса и режиссер замечательный, она мне сказала: «Ты танцуешь лучше всех». И на следующем спектакле я стал танцевать замечательно. Нужна уверенность человеку, что он что-то может. А любая премия в нем эту уверенность поддерживает и укрепляет. я театровед по профессии. Вы знаете, я читал отзывы о «Золотом Софите» в интернете и в газетах. Я очень люблю, когда критик умеет восхищаться. Это настоящий и правильный дар. Мой самый любимый русский критик Александр Фаилович Кугель, он умел восхищаться, он умел страшно злиться и умел восхищаться. Мне всегда не хватает этого восхищения. Многие критические отзывы пишутся через губу. Критик вдруг решил для себя, что он главнее, что у него есть такие же подвижные чувства, как у актера, такие же замыслы и знания, как у режиссера и так дальше. Обидно.
Между тем, нынешний петербургский театральный сезон уже получил немало нелестных отзывов со стороны критиков, отметивших и то, что питерские театры слабовато смотрятся на фоне московских. С этим не согласен художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков.
Даже в оказавшемся неудачном сезоне все-таки есть, на мой взгляд, спектакли, на которые следует особо обратить внимание. Они здесь и названы, конечно. Это и «Король Лир» у Льва Додина, и «Мария Стюарду» в БДТ. Да и талантливейший Миша Бычков, который поставил «Заговор чувств». Даже спектакль покойного Славы Пази «Пышка». Есть смысл об этом говорить.
Но ведь и сам «Золотой софит» — это тоже спектакль. И у него тоже есть художник, режиссер-постановщик Татьяна Новикова.
Когда артист выходит на сцену, то после премьеры он успокаивается, он уже живет какими-то своими внутренними оценками. Но вот такая оценка, что тебя видят, выходишь ты в главной роли, во второстепенной роли, художник, режиссер, за вами смотрят, а вас помнят. Мне кажется, особое значение имеет этот праздник, который говорит о том, что театр жив, что люди работают.
А вот Вадим Жук очень жалеет о том, что театральные премии забывают о людях, без которых театр не может существовать.
Я бы любил и отмечал администраторов, бутафоров. Я знаю, насколько они важны. Это такие прелестные, часто очень самоотверженные люди, которые этого достойны, представители ремесла. Моя жена Олечка Сваринская, замечательный художник. Я через нее знаю, насколько важна работа цехов.
А не подменяет ли премиальный процесс, так сказать, собственно, театральный?
Ну, не было премий в свои времена. Кидали серебряные венки и портсигары купцы на сцену, перчатку с приглашениями на ужин. Это практически та же премия. Отмечал император званием заслуженный артист императорских театров. То же самое. А когда существует сложившееся общество, в котором театр, видимо, все-таки важный, этому обществу тоже хочется себя заявить, сказать, да, я люблю театр, я помню о театре.
Татьяна Вольская сообщила нам имена претендентов на высшую театральную награду Петербурга «Золотой софит». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Продолжая разговор на тему «История государства российского. Взгляд из провинции», начатый нами в прошлом выпуске «Поверх барьеров», я рекомендую уважаемым радиослушателям новую книгу Александра Каменского «Повседневность русских городских обывателей», посвященную городу Бежецку, издательство РГГУ. Подробнее о книге Илья Смирнов.
Тут есть еще и легкомысленный, во всяком случае для современного слуха, подзаголовок. Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. Но книга на самом деле серьезная. Исследование о Епифане, которое мы обсуждали в прошлый раз, было посвящено в основном военной и политической истории, ну что естественно для крепости, где основу населения составлял гарнизон. А жизнь невеликого города Бежецка, нынешней Тверской области, в историческом промежутке от Великого Петра до Великой Екатерины, воссоздана в монографии профессора Александра Борисовича Каменского «Через быт». Трудовые будни, ну, не трудовые блудни, горожан. Судебные тяжбы, особенности местного управления и самоуправления. Вот такой подход себя вполне оправдывает, поскольку политические бури обходили стороной этот город с населением 2-2,5 тысячи человек. А страшное государево слово и дело здесь, если и звучало, то вот в каком контексте. «Сказывал за собою государево дело пьянски, а за ним, где дело никакого не имеется, и за другими ни за кем не знает». Авторский комментарий. Вместе со свидетелями был отправлен таки в тайную канцелярию. Там через несколько дней получил те же самые плети, которыми без каких-либо дорожных хлопот мог насладиться в родном городе. Сразу выскажу критическое замечание, чтобы не оставлять под занавес рецензии, как последнее слово Штирлица. У книги есть авторское теоретическое предисловие. Я пытался разобраться в хитросплетении исторической антропологии, антропологической урбанистики и прочего вплоть до пресловутого постмодернизма, но тщетно. То есть я в курсе, что с начала 90-х у нас слово «антропология» используется некоторыми историками в каком-то новом значении, отличном от традиционного того, что в словаре. Но тогда это новое, надо определить. Вот я искал такое определение у разных авторов, знакомился с целыми книгами, посвященными этому новому непонятно чему, опрашивал историков. Ничего мало-мальски внятного так и не нашел. Нет определения и в данном случае. Это наводит на мысль, что предисловие должно просто засвидетельствовать идеологическую лояльность. Недостаток простительный, потому что вся остальная книга написана ясным и живым русским языком, с юмором, с сочувствием к людям, чьи судьбы открываются нам в архивных источниках. То есть на самом деле автор очевидным образом продолжает традицию Натана Яковлевича Эдельмана, и работа с источником, кстати, мастерская. Вот смотрите, по официальной ведомости Петровского времени в городе 21 двор принадлежал кузнецам, 10 сапожникам, еще был один иконописец, много разных специальностей, кроме парикмахера. Как же так? В свете известных царских указов об родобритии. И автор находит в источнике совершенно другой тематики. В деле о ссоре двух горожан указание на то, что в момент ссоры одного из них у избушки на Рундуке брил посадский Фомин. Вот, видимо, он-то и занимался парикмахерским ремеслом, без официальной регистрации, не декларируя доходов. Вполне современная коллизия. Как будто с современной газетной страницы рубрика «Происшествия» сошел и бургомистр Алексей Дедюхин. Бургомистр выборный. Цитирую. «Как же ему это удалось? Несомненно, путем подкупа горожан, а также используя то, что многие были его должниками». Вот глава про Дедюхина помогает понять, почему выборная власть может быть не лучше назначенной, а аккуратно наоборот. При этом в городе совершается, на удивление, мало тяжких преступлений. Как-то убийств, то ли 3, то ли 4 за все время, изнасилований. А прочие насильственные преступления совершаются, как правило, пьянским образом, вот от чего обостряются старые обиды, наносится ущерб имуществу и личности соседа. Причем вот что любопытно. Одни и те же люди попеременно фигурируют то в качестве нападавших, то в качестве потерпевших, которые подают жалобу. Или даже так. Человек, наказанный батагами за уличный дебош, спустя несколько лет сам назначается на полицейскую должность. Автор объясняет это патриархальным характером нравов в небольшом городке с устойчивым составом населения, где все жители знают друг друга. Уровень взаимозависимости всех членов общества очень высок. А от элементов последовательно антиобщественных общество избавлялось, сдавая их в рекруты или ссылая целыми семьями в Сибирь. Сопоставляя эту картину с современной, мы волей-неволей приходим к проблеме криминальной субкультуры, через которую уголовщина сегодня воспроизводится уже как норма и своеобразный экономический уклад. В этом смысле беженец 18 века предстает более здоровым обществом, чем наше нынешнее. Чего не скажешь о санитарном состоянии города. Власти пытались принимать какие-то меры против навозного падалища на улицах и мусора в пожарных колодцах, но без особого успеха. Автор, кстати, сравнивает Бежецк с западными городами того времени и признает, что те выглядели и пахли не лучше. Специфическим средневековым духом веет и от некоторых судебных дел. Вот жуткая история девки Парасковьи Ивановой, на которую донесли, что она беременна, но при осмотре этого не обнаружилось. В связи с чем несчастную женщину долгие годы держали в тюрьме, время от времени подвергая пыткам, чтобы получить признание в детоубийстве. В конце книги профессор Каменский скромно определяет свою монографию как собрание материалов и наблюдений, причем незавершенное. Сформулировать какие-либо выводы, да еще такие, которые отличались бы научной новизной и актуальностью, достаточно сложно. Это цитата. А с моей точки зрения, выводы как раз очень интересные. В источниках по Бежецку, подчеркиваю, патриархальный город в глубинке. Нет никаких свидетельств того, что это, цитата из автора, «петровские преобразования вызывали какое-либо сопротивление». Вот парадокс. Мы же знаем, что сопротивление было, это не выдумка историков. Сопротивление бесстрашное, ожесточенное, но где? Например, среди казаков-староверов, то есть там, где для несогласия с царем имелись серьезные социально-политические мотивы, а не просто привычка одеваться и бриться, стричься каким-то определенным образом.
Книгу об истории города Бежецка представил нам Илья Смирнов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете вскоре ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Правительство Ливана пытается взорвать ситуацию в регионе.
В Иркутске прошли первые похороны иркутян, погибших в авиакатастрофе.
В России развязана широкомасштабная репрессивная кампания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Ющенко критически относится к возможности присоединения блока «Наша Украина» к антикризисной коалиции.
В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.